Глава 11. Белый замок. Возбуждение Рэйчел и Тони сразу же передалось старшим детям. Фердинанд даже забыл на время про свою больную ногу и запрыгал к старой подзорной трубе, которая оказалась неподалеку. «Там парус!» — кричала Рэйчел. «Там! Не дальше, чем в миле отсюда! Видишь, Фердинанд? Корабль с белыми парусами, и дым идет из трубы! Я вижу, вижу!» Девочка прыгала от радости. «Корабль идет сюда. Когда он будет здесь?» — спрашивал Тони, который временами становился очень практичным. «Он действительно идет сюда, к нам», — повторила Белл. «Если бы наш красно-белый флаг уже развивался на ветру, люди на борту, конечно, заметили бы его. А так... Ох, Ферни, боюсь, это судно уходит», — продолжает свое плавание. «Глупо было на что-то надеяться, не вывесив наш флаг», — мрачно сказал Фердинанд. «Да, Белл, ты права. Этот большой корабль не подойдет к совершенно дикому и опасному месту, к нашему острову Белого Пера. Он уходит, уходит». «Давай выстрелим», — предложила Белл, и, не дожидаясь согласия, бросилась заряжать старое ружье. Последовало несколько выстрелов, но... Увы, то ли ветер дул не в ту сторону, то ли судно было слишком уж далеко, когда дети его заметили, но корабль не снизил скорость и не изменил курс. И через некоторое время парус исчез за горизонтом. Дети растерянно смотрели друг на друга. Каждый из них старался быть смелым и мужественным, но в тот момент... Надежда сменилась отчаянием. Такого горького переживания они еще не испытывали за все время жизни на острове Белого Пера. У Фердинанда дрожали губы. Белл отвернулась. «Ничего страшного», — девочка пыталась говорить весело, но слова замерли на ее губах. Она даже не пыталась утешить Рэйчел, которая рыдала, упав на землю. «Это урок нам», — еле слышно проговорил Фердинанд после долгого молчания. «И что бы ни случилось, мы должны завтра же вывесить флаг на холме «Сахарная голова». Трудно предположить, что человек может, а чего не может, пока не попробует». В других обстоятельствах Ферни продолжал бы отдыхать, лелеять свою больную лодыжку, охотно принимая заботы сестры. Но событие, вызвавшее общее отчаяние, потребовало действий и срочных действий. Без сомнений, остров Белое Перо лежит в стороне от протаренных морских путей. Дети не могли, просто не имели права еще раз упустить свой шанс на спасение. Они должны немедленно водрузить красно-белый флаг, и сделать это нужно до начала сезона дождей, потому что это единственный способ привлечь внимание проплывающих мимо судов к неказистому острову. Поэтому утром следующего дня все четверо отправились на вершину скользкой горы, которую они еще раньше назвали «Сахарная голова». Рядом с вершиной дети увидели рощу высоких прямых сосен, которые превосходно подходили для того, чтобы служить мачтой для флага. Фердинанд огляделся и вдруг повернулся к Белл с веселым блеском в глазах. «Однако, какой же я болван! Представляешь, как бы мы с Тони намучились со столбом! Надо было бы спилить его, обтесать, и, что труднее всего, вкопать на вершине сахарной головы! А сейчас ты не собираешься это делать?» — нетерпеливо спросила его сестра. «Я думала, мы для того и пришли сюда». «Мы сделаем гораздо лучше!» — с радостной улыбкой объявил Фердинанд. «Белл, дорогая моя, нам не под силу вкопать здоровенный столб так крепко, чтобы он выдержал штормы. А теперь взгляни туда. Видишь того короля сосен, который стоит отдельно от остальных деревьев, футах в 20 от них. Хотя он не на самой вершине, но очень близко к ней. и с моря будет хорошо виден над Сахарной головой. Я предлагаю сделать этого почтенного монарха нашим флагштоком. У него крепкие корни, и он достаточно высок. Мы обрубим ветви со старого бедолаги. Жаль его, конечно, но это ради хорошего дела. Впервые за сотни лет у него будет такая почетная миссия. Конец его жизни будет самым почетным и славным из всего прожитого. Что скажешь по этому поводу? Поразмыслив с обычной для нее серьезностью, Изабел спросила, кто будет обрубать ветви. «Боюсь, придется тебе. Я со своей больной лодыжкой не смогу влезть на дерево». «Господи, моя учительница в старой школе в Англии всегда пророчила мне всякие беды и неприятности из-за того, что я люблю лазить по деревьям. А теперь, — улыбнулась Белл, — если бы только бедная мисс Ходжес могла это видеть. Ладно, приступим. Тони, дай-ка топорик». Обрубание веток и изготовление нового флагштока было тяжелой работой. Но терпение, настойчивость и желание добиться результата делают чудеса. Поэтому еще до наступления вечера великолепный флаг медленно развернулся всем своим красным полотном и начал плавно колебаться в легком летнем ветерке. Дети захватили с собой еду, и теперь, когда их красно-белый красавец гордо реял над островом Белого Пера, уселись у основания флагштока и наслаждались трапезой. После еды Фердинанд поделился с младшими ребятами своими планами насчет строительства дома к сезону дождей. «У меня возникла еще одна мысль. Очень важно, чтобы один из нас всегда был недалеко от флага, где-нибудь здесь, рядом с Сахарной головой. Поэтому новый дом должен быть поблизости. Все складывается очень удачно. На острове нет лучше деревьев, чем эти сосны. И я предлагаю строить наш дом здесь, в этой долине, у подножия Сахарной головы. Вода здесь, рядом, видите тот ручей? А эта скала сзади, думаю, защитит нас от ужасных штормов, вроде того, который мы недавно пережили». Конечно, дети начали сразу же бурно обсуждать планы Фердинанда. Тони скатился кувырком со склона, чтобы хорошенько познакомиться с новым местом. Манго последовал его примеру. Даже Рэйчел, с трудом приходившая в себя после разочарования вчерашнего вечера, выглядела повеселевшей и немного заинтересованной. «Завтра приступим к строительству», — объявил Фердинанд. «Лучшего места нет, а сейчас нам пора возвращаться на корабль». На обратном пути Манго неожиданно навострил уши, насторожился, опрометью бросился в узкое ущелье и пропал из вида. «Что случилось с нашим песиком? Можно подумать, он кинулся в погоню за кроликом. На острове есть кролики, Ферни?» «Нет, по-моему, нет. Но секунду, слышите этот шум? Он нашел кого-то, и это может быть очень плохо. Боже, как мне мешает больная нога! Белл, как всегда, придется тебе заменить меня. Беги и взгляни, что там. Давай ружье». И девочка, не мешкая, поспешила в ущелье. Тони и Рэйчел бежали следом. Едва обогнув выступ, дети увидели предмет неистового возбуждения Манго. Белл замерла и вдруг разразилась смехом. «Мое грозное ружье тут совершенно ни к чему. Рэйчел, беги успокой Фердинанда. Ох, Манго, какой же ты коварный пес! Ввел нас в заблуждение!» Манго стоял, прижимая передними лапами к земле малюсенькую, до смерти перепуганную козочку. Малышка не была ранена, но ужас парализовал ее, она могла только жалобно тоненько стонать, почти как маленький ребенок, и вращать своими прелестными черными глазами, стараясь обнаружить пропавшую мать. «Ох, прелесть моя, тебе же не больше недели!» — воскликнула Белл. «И какая же ты хорошенькая! Манго, я прощаю тебя. потому что ты не поранил это сказочное существо. А где же твоя мама, славненькая Нан? Послушайте, ведь это находка. Теперь, Нан, я пойду по стопам старого Робинзона Круза и отнесу тебя домой. Если бы твоя мама нашлась, мы бы взяли ее в плен, и у нас снова было бы молоко к чаю. Как же мне хочется чаю с молоком! Я так по нему соскучилась! Новое сокровище привело детей в невероятное возбуждение. Фердинанд сказал, что надо собрать траву, чтобы сделать малютке постель. Еще нужно соорудить загон с хорошей изгородью, чтобы защитить козочку от опасных земляных крабов. При этом малышку должно быть хорошо видно и слышно на случай, если придет ее мама. Устройством загона дети занимались остаток дня, используя проржавевшую, но вполне пригодную проволоку, которую они нашли все на том же старом корабле. Нан устроили на новом месте еще до наступления ночи. Рэйчел считала, что кто-нибудь должен ночью посидеть с козочкой. Но Фердинанд даже слышать об этом не хотел. Ее мать даже и близко не подойдет, если увидит кого-нибудь из нас. Нет, мы все должны лечь спать, как поступают все разумные люди, и поверить, что наша чудесная Нан сама найдет способ обеспечить нам хорошую чашку молока на завтрак. «Я так разволновалась, что, мне кажется, глаз не смогу сомкнуть», — вздохнула Рэйчел. Однако не успела голова девочки коснуться подушки, как она была уже в стране снов. Остальные не замедлили последовать ее примеру. Утром всех разбудил неистовый лай Манго. Все выбежали на палубу и увидели козу, которая с самым свирепым видом изо всех сил бодала проволоку тюрьмы Нан. «Она пришла! Мать нашей малышки явилась! У нас есть молоко на завтрак!» Голос Тони дрожал от возбуждения. «Теперь главное не упустить ее», — сказал Фердинанд. «Сейчас я наброшу на нее лассо. Тони, дай мне эту веревку!» Фердинанд опытной рукой накинул лассо. Коза некоторое время отчаянно сопротивлялась, но когда удалось втащить ее в загон к детенышу, быстро успокоилась. «Что же, все это прекрасно!» — через полчаса заметила Белл. «Все мы хотим молока на завтрак. Я не труслива, но, честно скажу, несколько опасаюсь миссис Нанни и ее рогов». «Подождем до вечера», — сказал Фердинанд. «Она успокоится и немножко попривыкнет, особенно если мы покормим ее хорошей сочной травой. Загон, по-моему, достаточно крепок, сбежать ей не удастся. Зато посмотрите, какой счастливой выглядит маленькая мисс Нан. А теперь, Белл, если ты не против, давай быстро позавтракаем. Пора отправляться строить наш зимний дом». Завтрак, приготовленный Белл в это утро, состоял из рыбы, очень изысканно поджаренной яичницы болтуньи из черепашьих яиц, кексов, которые Белл научилась делать из диких бобов в изобилии растущих на острове. Пожалуй, эти кексы нельзя назвать очень вкусными и нежными, но голодные люди не могут позволить себе привередничать. После завтрака дети упаковали еду и гроздья дикого сладкого винограда в корзину и отправились к месту строительства нового дома. Там они прежде всего установили несколько временных тентов, а Фердинанд тщательно разметил площадку для будущего дома. «Видите эти четыре сосны?» — сказал он. «Они растут почти по углам прямоугольника, и я хочу сделать их четырьмя углами нашего дома. Это крепкие деревья, думаю, они смогут сопротивляться зимним штормам. Теперь, Тони, пойдем, помоги мне. Нам надо спилить много деревьев, и они должны быть достаточно высокими, чтобы бревна по размеру соответствовали расстоянию между нашими угловыми колоннами». Началась серьезная работа. Дети были слишком заняты, чтобы много говорить, чувствовать себя несчастными или испытывать какие-либо страхи. Фердинанд знал, что менее чем через 2 месяца начнется сезон дождей, который обрушит на них ужасные штормы и потоки воды. Он также знал, что задача, которую они взвалили на себя, очень трудна, и ни часа нельзя терять, пока они не закончат строительство. Заготовка бревен продвигалась очень медленно, и хотя дети работали с утра до вечера, каждый раз, когда они возвращались на свой корабль, Рэйчел казалось, что они сделали очень мало или почти ничего. Белл видела усталость на личике девочки и после 4-го дня работы сказала Фердинанду: «Рэйчел и Тони не должны работать после обеда, пусть они отдыхают, играют с манго, иначе они могут не выдержать. А ты, Белл, ты никогда не устаешь?» «Я старше», — ответила девочка, легко и почти неосознанно вздохнув. Теперь Тони и Рэйчел получали огромное удовольствие от свободных послеобеденных часов, когда можно было отдыхать и играть. Когда было заготовлено достаточно бревен, строительство нового дома стало продвигаться намного быстрее. Уложенные бревна Фердинанд переплетал ветками ивы. Готовая стена выглядела очень крепкой. Рэйчел сказала, что ей редко приходилось видеть такой симпатичный дом. В доме было 2 окна. Их дети перенесли целиком со старого корабля, и Фердинанд почувствовал себя очень гордым и счастливым, впервые выглянув из окна дома, который построил своими руками. К тому же он смастерил ручную тележку, на которой с белого корабля перевезли печку и другие полезные вещи. Все, что на старом корабле уцелело, было теперь в Белом замке. Так дети нарекли новый дом. Внутри дом стал ярким и веселым. Там повесили занавески, положили скатерть из того же куска красной материи, из которой сделали флаг. Наконец дети окончательно переселились в новый дом и сказали «Прощай старому кораблю». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.